Страница 200. Маймер на Пурим. Товшин Юд. Товшин Юд. Если я правильно понимаю. Шват Адер. Как же это может быть маймер на Пурим Товшин Юд? Тут какая-то опечатка, по всей видимости. Потому что 10-го швата Товшин Юд, Йорцит предыдущего Рэбе. А Адар следует за шватом. Не очень понимаю, как это может быть. Товшин Юд. Не понимаю. Но, тем не менее. Товшин Юд. Пурим Товшин Юд. Не понимаю. Ошибка в годе, по всей видимости. И этот маймер является продолжением предыдущего. То есть, проще говоря, это Товшин, а не Товшин Юд, разумеется. И, ну, вероятно, сноска, которая внизу этого маймера на его оригинал, ну, в смысле, в книге Майморим, она и есть та сноска, которая была пропущена выше. Ну, не знаю. В общем, и здесь как раз помечается. Вот. Нет, ну, то есть почти правильно угадал, действительно Гемших, потому что он начинается с пункта Юдалев, поэтому это Гемших, поэтому это продолжение. Но не продолжение нашему маймору, а продолжение маймору Босили Гани, как ни странно. То есть 10-го швата. По всей видимости, прозвучал маймер Босили Гани. Вернее, не прозвучал, а был переиздан. Так, короче говоря, сноска по звездочке. А маймер нет, это зевер маймер, потому что юд амуд 131 в Илах. Этот маймер напечатан в книге Товшин Юд. Страница такая-то. Далее. Все, значит, пометки всякие это составил наш Рэбе Король Машиах. Маймер Зеу, Гемшех, Маймер Дибрамаси, Босли Гани, Товшин Юд. Этот маймер является продолжением маймера Босли Гани, Товшин Юд. Дело в том, что маймер Босли Гани, Товшин Юд, это маймер Йома Исталкус. И продолжается он маймером Ешевис Беганим. Там свое предложение есть. В общем, не очень я понимаю, что здесь такое происходит. Улывайр Боэми Кейсер. Ну, так или иначе, вот у нас есть маймер, который начинается, который является продолжением некоторого предыдущего. И, ну, естественным образом, начинается с Левайр Боэми Кейсер. И для того, чтобы объяснить более подробно. Ну, надеюсь, что если составитель решил его выделить в отдельный маймер, то, по всей видимости, в этом все равно есть смысл. Значит, пункт Юдалев. И для того, чтобы объяснить более глубоко то, что евреи называются цивесавай, называются воинством Всевышнего. Дешем цвейс гушем кодыш, дегу мишива шемей шелем ним хоким. Что надо сказать по этому поводу? Значит, ну, цивесашем, это выражение из Писания. Воинством Всевышнего называются евреи, в частности, когда они выходили из Египта. С другой стороны, само слово «цвоэйс», воинство, это одно из божественных имен. Одно из божественных имен. Если я правильно понимаю, то это и есть то, что Гоем подразумевает под Саваофом. Я так думаю, потому что Тов чередуется с Эф. Саваот, как бы. Вот, так вот, имя Цвоэс – это одно из божественных имен, одно из семи имен, которые нестираемы, то есть обладают особым отдельным статусом. Вешем за низгалы алиды анвим. То есть, вот это имя, есть у Всевышнего множество имен, названий, эпитетов, которые используются, в том числе эпитетов, которые не используются по отношению к другим элементам существования, скажем. Ну, которые вполне могли бы, в общем-то, полагаться его именами, тем не менее, есть семь из них, которые выделены в особую группу, которые обладают особой святостью. Те из них, которые запрещено стирать, к которым относится запрет стирания божественных имен, уничтожения там, божественных храмовых построек и так далее, тот же самый запрет. Так вот, понятно отсюда, из того, что их стирать нельзя, что они обладают какой-то особой связью с божественностью. Все это имена в конечном итоге, все это названия, обозначения, знаки. Но, тем не менее, есть знаки, имена, которые ближе к тому, что они призваны обозначать, а есть, которые дальше. Вот из того, что эти имена не запрещено стирать, понятно, что они имеют какую-то особую связь с божественностью, связаны с ней особенно тесно. И это имя, оно было раскрыто пророками. То есть, в форме, в виде имени такое слово, в качестве имени, которое указывает на Всевышнего, оно в Хумаше не употребляется. В Хумаше оно используется в качестве, вот, в своем обычном значении, воинства. А в книгах пророков уже появляется термин «авайцвоес», скажем, там «бог воинств». То, что обычно переводится как «бог воинств». Так. «Аль-Едейн Вим». «Дебетойрл, но не скажешь Цвоес». В Торе не упоминается имя «Цвоес», «Низко рак Цивозашем». И упоминается только воинство Всевышнего. Кстати говоря, «Цивозавай», «Авая Цвоес», наоборот, да? «Векои Алисроил» и относятся к евреям. «Вецорих лиховин магу зе амайла». «Магу зе амайла» и необходимо понять, что это за ступень, что это за достоинство. «Клоймер бешви лейзе майла у мадрега некроем Исроил бешем свой завая». То есть понять, за какие заслуги, в связи с каким особым достоинством евреи называются «Цивосавая». «Веа тоя разе нитнла Исроль би Ициосами Мисраим давка». И это название, что необходимо отдельно подчеркнуть, оно присвоено евреям, как бы, писанием, именно при выходе их из Египта. «Ахинин ху ине Исо медреш рабешма из парши гимел шеми атом вакиш лейда лефи майсы они некро». Значит, в чем же заключается идея? Начало объяснение. В Мидраш Раба, в таком-то месте, ну, разумеется, на раздел Шмойс, поскольку именно там фигурирует этот сюжет, Мидраш поясняет вот, диалог, который произошел между Мойше и Всевышним, когда Мойше Рабейну в процессе назначения его Всевышним освободителем народа из Египта, когда он отказывался от выполнения этой задачи, он в ходе всего прочего говорит, а каково имя твое? И Мидраш комментирует, ну там довольно сложный даже с точки зрения простого смысла диалог разворачивается. Есть масса объяснений по этому поводу, одно из них. «Шми атом и вакеш лейда». «Ты хочешь узнать мое имя?» Всевышний отвечает Моше Рабейну. «Лефи майса ани некро». «Я называюсь по деяниям своим». «Векша ани нилхам лерешоем». Ну и дальше он объясняет, какие имена, в связи с чем ему несвойственное, какие имена из тех, которыми он обладает, каким его качествам соответствуют, как бы. Да? И, в частности, говорит Моше Рабейну, что они не лхам решоем, они не кроцвуэс. Когда я воюю со злодеями, я называюсь вот, это, вот этим именем цвуэс. Имкин муван дешем цвуэзу шема милхом, шем де милхом. Отсюда понятно, ну, в общем, что естественно, потому что цвуэс, цово – это армия, цвуэс – армии, воинства. То есть, отсюда понятно, что имя цвуэс, оно вот военное имя такое. Вэхэн иса бешар иуэйра рабейну юэйсов гиктилья. И также написано в таком-то месте таким составителем. Дешем, дешем цвуэзу губенецах вэгойд. Ну, а из того, что следует дальше, понятно, что, что рабейну Йосеф Гектилия – это один из каббалистов, по всей видимости. Что имя, вот это вот имя цвуэз, оно соответствует сфере нецах. И сфере, вернее, нецах и гойд. Умешом нимшахей скол милхом и шебеилом. А оттуда привлекаются все войны, которые в мире есть. Из нецах и гойд. Вецорих лиговин. На всякий случай, нецах в том числе победа. Гойд – это битуль. То есть, вот, подавление. Очевидно, вот этой идеи, как бы, с одной стороны, победа, ну, несение победы, с другой стороны, подавление противника, наверное. Ну, это так, в качестве догадки. Вецор лиговин мава ашехус демилхом или нецах лигоид, шиио бешем, шиио мишом немишохим кол милхом шебо эйлам. И необходимо понять, в чем заключается связь войны с нецах и гойд, и как они привлекаются, что, что вот они привлекаются, что из нецах и гойд привлекаются все войны в мире. Идея победы, нецах от слова ницахон, победа, относится именно к великому. Для Миши у шофал бейрах, потому что тот человек, который принижен, приниженный человек, если кто-то выступит против него, ну, он отступит тогда, он не будет ни, вот, давить противника и не, значит, пытаться завоевать победу. Хотя и может ответить нагло. Выдавка Мишиху Годляр Ейшбо и Мидаса Ницохан. Это именно тот, кто велик, кто, тот, кто находится в ситуации Гдулы. Это может быть, если я правильно понимаю, и позитивное величие, и негативное величие. В данном случае не играет роли. Мы говорим о величии в общем плане. Так вот, именно тот, кто велик, он обладает качеством ницохина, обладает качеством вот, победы, додавливания победы. Декашер геймером одам довар негдой о ясы довар шейны кирсиней, что, то есть, способностью, если кто-то скажет что-то против него, выступит против него или сделает вещь, которую, которая не соответствует его воле, ины и нацех негдой лихейцик мекейцикей, он добьется того, чтобы его позиция, то есть он будет пытаться его победить для того, чтобы вывести на свет, выражаясь словами Писания, вывести на свет праведность его. «Вегуал дэрэши омру рабисейно мьёйме ков гимлалев». Это похоже на то, что говорят мудрецы в Талмуде в таком-то месте. «Кол талмит хохам шейни нойким венойтерки наха шейни талмит хохам». Там они такой интересный... интересную идею высказывает, похожую на, помнишь, там обсуждение в Суете насчет высокомерия, которым, с точки зрения одного мнения, правда, не аллахического, должен обладать Талмид Хохам. Чуть-чуть высокомерие ему, мол, необходимо. Так вот, в Йойма они говорят нечто даже вроде большее. Талмид Хохам, который не отомщает, и, не, значит, есть... два типа того, что, ну, наверное, по-русски мы называем и то, и другое местью. Во всяком случае, для второго нет обозначения отдельного, мне кажется. Есть некома, это месть, это когда человек сделал мне плохо, и я в ответ я ему делаю так же плохо, как он сделал мне. Он у меня что-то отнял, я у него отнимаю. Там он меня ударил, я его ударил. А есть нетира, это вот такое вот злопамятность такая, мстительная злопамятность, когда человек мне сделал плохо, я ему не делаю плохо, но я ему обращаю его внимание, что вот он мне сделал плохо, а я ему вот так же плохо в ответ не делаю, чтобы он это знал. И то, и другое запрещено. То есть, вот нетира – это тоже запрещенный акт. Так вот, мудрецы в трактате Йойма, они высказывают, ну, в общем, такую кажущуюся совершенно запредельную мысль. Талмид хохам, который не мстит, не делает никому и нетиру, вот не мстит обоими способами, как змей, он не талмид хохам. Типа, он вообще не талмид хохам, не мудрец. Упираш Раши, Нойким Никмосов и Нойта Рейво Белибейка Нахаш. И то есть поясняет Раши, тот Талмид Хохам, который не отомщает мщение свое и не хранит свою обиду, свою вражду в сердце, как змей. Он вот, получается, согласно ее имитам, он вообще и не Талмид Хохам даже. А идея того, почему это сравнивается со змеем, там объясняется. Рэбе ссылается на Маршо, на это место. Ну, сейчас смотреть, наверное, не будем. Вот в Геморе они ставят вопрос, мудрецы. Ведь написано, Рикос Лойти Коми Лоситер. Есть открытый запрет, которые Тора устанавливает, одна из отрицательных заповедей, не отомщать и вот не делать нетиру. Омнема некимова нетира шемутерес леталмид хохом веой дуэс рам шемихуев бо эй нехас пришлом некимова нетира амура бетейра. Ответом на... То есть, ну, невозможно сказать, что талмиды хохомим не находятся под юрисдикцией Торы. То есть, вот они, значит, они свободны от этих запретов и, наоборот, даже должны мстить и хранить в сердце вражду. Ответ Гемора отвечает там, что речь здесь идет вот в этом высказывании, что там хохам не только может, но вроде бы даже и обязан отомщать и хранить в сердце вражду. Так мы теперь будем переводить на киму и на тиру. Так вот, речь не о тех на киму и на тиру, которые запрещены Торой. Кеомрам шом, как они там говорят, агу бемомен гудих сив, что, значит, с некима и нетира, которые запрещены Торой, это имущественные некима и нетира, касающиеся имущества. Вихайну да некима и нетира, амахиевис леталмид хохам эйна бишвиль момен. То есть, те некима и нетира, в которых обязан талмид хохам, это месть и вот, держать вражду в сердце, не имеющие отношения к имуществу. Оя, воя, або, ал еды момен. Или не имеющие в качестве повода имущества, наверное, так. У микол моки морейзе некима ве нетира, это же ешь найбедовар. Но мы задаем вопрос, но это же все равно некима и нетира. Ну хорошо, если речь идет не об имущественных вопросах, а о каких-то вопросах там, духовных, скажем, какой-то обиде духовной. Все равно это некима и нетира. Существо вопроса от этого не меняется. Элаши ешь тнайбе довар, но есть условия в этой вещи. Ши е талмид хохам давка, в талмид хохам гушам и кабам мина хохмам у тофеда дел. Условия, которые, если я правильно понимаю, позволяет талмид хохаму, ну вот, совершать некиму и нетиру, в вопросах, которые не касаются имущества, это то, что он талмид хохам. А талмид хохам, ну, это, наверное, понятная вещь. Талмиды хохомим обычно так мы называем мудрецов. Хотя мудрецы, строго говоря, должны бы называться хохомим. Талмиды хохомим дословно это ученики мудрецов. То есть, когда мы, скажем, рассуждаем о мудрецах, читаем там истории о мудрецах там, Талмуда, скажем, Мишны, то мудрецы, ключевые мудрецы, учителя, они называются хахомим. А у них еще были ученики, которые называются Талмидей хахомим, которые там их окружали, принимали от них и в результате сами становились хахомим. Ну, так вот, с точки зрения лексической, так читаются эти термины, должны восприниматься вроде. Но в современном языке и уже крайне долго мудрецов называют Талмидей хахомим в общей массе. То есть, если мы хотим говорить о мудрецах, если Шульхан Арух говорит о мудрецах, скажем, то под мудрецами мудрецы называются не хахомим, а Талмидей хахомим. Почему? Ну, одно из объяснений этому дает внутренняя Тора, говоря о том, что в мудреце главное, что он является Талмид Хохом, то есть его учит Хохма. Он микабель мина Хохма, принимает от Хохма, вегу тофеледеру, и является дословно вторичным по отношению к ней, прилагаемым по отношению к ней, то есть мудрец, он не самостоятельное начало, а он именно вот такое начало, прикрепленное к хохме и получающее от нее всецело. «Вайну дехолоси ейса виньонов губишвиля хохма», то есть все его деяния, все, что с ним происходит, оно определяется хохмой. «Шезеу бихлолос им иньян аницохин», что представляет собой в общем плане идею победы, идею Ницохан, идею Нецах, если я правильно понимаю, в связи с тем, что правая сторона в комплексе сфирис, правая сторона составлена из сфирис Хохма с Хесед Нецах. То есть это вот одна линия. Хохма и Нецах – это одна линия правая. «Ванецохен губек бегодль давка». «Анецохен» относится к тому человеку, который… То есть, Талмид Хохам, он питается от Хохмы, как бы он… Вся его идея – это Хохма. Хохма и Нецах – это одна идея. Поэтому у него все происходит образом «Нецохен». «Анецохен» происходит именно… «Нецохен» вершится, победа вершится, вот это вот дожатие своей позиции, отстаивание своей позиции, оно происходит именно, осуществляется именно великим. Кстати, необходимо, наверное, заметить, что в этой правой стороне, в правом крыле сфирис, хохма хесед нецах, хесед – это гдула, хесед – это величие и есть, собственно говоря, да? То есть идея величия. Идея проявления, раскрытия, распространения, она же величие, это хесед. Так вот, Ницохен, он свойственен именно великому, Годель. Векол миши Годель Ейсер, всякий, кто более велик, мидза Ницохен, губи Ейсер и слой. Он в большей степени обладает качеством Нецах. Велахей нам мелыши Годель Миколом, по этой причине, возьмем крайний случай, король, который выше всего, более велик, чем весь народ, от плеча и выше всего народа, выражаясь в терминах писания, Дезеу Майлас, он, естественно, обладает наивысшим нецехом. Дезеу Майлас Амелах Шигу Бабхирго Омви Вегодл Мехем Векмойши Косу Габи Шоул Шмул Алеф Тес Бейс, что в этом заключается достоинство короля, что как бы именно в том, что он, то есть, собственно, идея короля – это выделенность из народа и вот вознесенность с точки зрения величия над народом. Как написано, так вот, идея короля в том, что он избранник народа, наверное, избранник народа, тут по-дурацки звучит, потому что сразу перекликается с какой-то идеей демократических выборов, избранный из народа, наверное, так надо сказать, что Всевышний его избирает, народ его не избирает, хотя в дальнейшем должен его принять, если Всевышний даже изберет какого-то человека правителем евреев, а евреев его не воспримут, то королем он не станет. Так вот, ну, вот здесь Бхир-го-ом, по всей видимости, имеется в виду данным оборотом, что он является избранником Всевышнего, который его избирает из народа в целом, и годами он более велик, чем они, как написано в отношении Шауля, первого еврейского короля, «Вейн нишми бне Исроэль той вмимену мишахмой вимайда гавой миколуом». И нет другого человека из среды сыновей Израиля, который был бы лучше его, от плеча и выше он более высок, чем весь народ. «Велахен гиней бой шая хинина ницохен йойса легал срецойны вихевцы легойцы ницхейны». И по этой причине, пропорционально его величию, его величие, самое большое величие по отношению ко всему народу, так вот, пропорционально этому величию в нем присутствует и качество ницохен, качество нецех, которая направлена на то, чтобы раскрыть его волю и вывести на свет его победоносность, его победу, настоять на его, там, на исполнение его решений и так далее. «Дезеу гамкен сиба синьена милхома лихойца аницохен». И в этом же заключается причина войны, в том, чтобы одержать победу. Зачем начинают войну? Не для того, чтобы проиграть, естественно, а для того, чтобы отстоять некий интерес. И в этом связь, ну, понятно, что это, ну, как, вот мы дошли до какого-то промежуточного вывода в ответе на вопрос, каким образом нецех и хойд связаны с войной. Вот война естественным образом исходит из стремления настоять на своем, из стремления... понятно. «Дегины бемилхома ары ейшне иньони». В войне есть два момента. «Эхот лишлы шолол головейс баз». «Вашени ини на милхома улевейцы нисхейныши и керцойны вехевцы и шизе уикар милхом». В войне есть два момента. Первый момент как бы коммерческий. Война ради получения различных богатств, там, завоевания трофеев, наверное, тоже территорий. То есть война, которая ради трофея, грабежа и так далее. А вторая часть войны – это для того, чтобы настоять на своем в каком-то вопросе, чтобы было так, как хочется там, значит, вот данному королю или руководителю организованной группировки, и настоять на своей воле, и в этом заключается суть войны. В смысле, вот, ну, основная ее, то есть трофеи и все остальное, это в конечном итоге вторичная, сопутствующая. Основой войны является именно вот выражение, заявление своей правоты, отстаивание своих интересов, настоять на своей позиции и так далее. «Вейньона лжейцы ницхойна». Идея ее вывести на свет победоносность того правителя, скажем, который ведет войну. «Да милхома лишь лишел вэлэвэйсба, мху милхома шелькоях вэгвура бельвад, у милхома бихлолус клоймера аскола, шеба милхома худгейца ницохэн шии кихэвцы верцэйн». Поскольку, значит, а почему это суть войны, именно идея выведения на свет победы, то есть одержание победы, сам факт одержания победы в войне является основным, потому что война за трофей, вот эта вот коммерческая часть войны, она представляет собой только лишь проявление силы, а война в общем плане, то есть та идея, которая заложена в войне, сама идея войны, в конечном итоге можно богатство человеку захотелось, может украсть. Не обязательно отнимать. Ну вот, много силы, так можно отнять. Если заработать ума не хватает. Но основная идея в войне – это не сама идея войны, это все-таки не отнять имущество, проявив превосходство в силе, а настоять на том, чтобы было по твоему желанию, по твоей воле. Омнам гамзе и не найдешь давки, что есть минаги там и неомякев. И, впрочем, также эта идея Ницохана, также эта идея победы, она актуальна только тогда, когда есть противник. Когда есть некое начало, ну, понятно, если врага нет, с кем воевать. То есть, если никто не мешает раскрытию твоих интересов и реализации твоей воли, ну, война ни при чем. То есть, это актуально только тогда, когда есть кто-то, кто сдерживает, препятствует реализации воли, скажем, короля. Веан шайхнит цохин. Тогда есть возможность, тогда, то есть, вернее, тогда применима вообще идея одержания победы, потому что если не над кем одерживать, дебело имена гетейны шайх и не нанесохин клолу маник малхус и кихевцей. То есть, если, если препятствующего начала нет, врагов нету, то тогда, при чем тут, собственно, победа и правитель, он, скажем, ну, здесь Рэбе, судя по завершению этого предложения, говорит уже прицельно о короле, как о таком вопиющем проявлении величия, которому свойственен Ницохин. Тогда король не применяет свой Ницохин, то есть он вообще здесь ни при чем, а правит своим царством таким образом, как ему представляется, как ему хочется, в соответствии с желанием своим. Он кашер, хофец, бейзе, довар, вьешни, минаги, длазе. Но если он желает какой-то вещи, и тут ему поперек дороги становится какой-то минагит, кто-то хочет ему помешать в этом. Аз, оймит, бенецохан, кнегдей, умойте, нисхойни. Тогда он победоносно становится против него и одерживает победу. Пытается, во всяком случае, да, вот, выводит свой нецах. Убешвильницу ахаминагдарыми вас без колс гулеса яйцерейс. И для того, и вот тут становится понятно, а при чем тут, собственно, босс или гани по отношению к этому маймеру. То есть, как этот маймер может быть продолжением босс или гани товшин юд, я не понимаю, потому что маймер босс или гани товшин юд все-таки очень известный маймер. Это первый маймер из Гемшиха, который мы ежегодно изучаем. И следующим маймером за этим является не маймер Левайер Боэми Кьюэсер Маши и Сурни Кроем Бешен Цвизавай. А, господи, это, наверное... Это правильно, это, наверное, это отрывок из маймера, просто ближе к концу. Отрывок из этого же маймера ближе к концу. Так почему там об этом идет речь? Потому что там предыдущий Рэбе приводит, если я правильно помню, Мидраш такой, да, о том, что король для того, чтобы достичь победы, он готов на различные траты, вот ради победы, все ради победы, все для фронта, все для победы. Он готов растрачивать свои сокровищницы, и эти сокровищницы он именно мивазбес, он раздает, он щедро раздает те сокровища, которые он сам скапливал, и он скапливали его предки. И вплоть до того, что в результате он готов сам броситься, сам уже включиться в битву и повести свое войско только ради одержания победы. То есть, есть у победы вот очень какое-то глубинное значение. Победа связана с самой сущностью короля. Ну, вот, на материальном уровне короля из плоти и крови, на уровне духовном короля над царями царей святого Славянон. И ради достижения этой победы абсолютно на все король готов, включая раскрытие своих внутренних сокровищниц. Внутренние сокровищницы, понятная речь о внутренней Торе, о скрытом божественном, скрытой божественности, которая была, может быть, скрыта от глаз всех абсолютно, никто даже не подозревал о существовании таких вот уровней, Всевышний готов их раскрыть ради одержания победы. Так вот, евреи называются Цива Савая, в связи с этим, с вот этим, с этой идеей. И Авая Цвоис – это то имя, которое указывает на подобное свойство. Вот в связи с этим и рассуждение. Овишвильни Цуах Аминаге, Тарими Вазбис Колс Гулис Айцерис. И ради победы над противником он растрачивает все сокровища своих сокровищниц. Дегоин Йокарани Исавник Венигбац Венигбац Бемеши Камашони Медуэра Хардуэр. То есть те немыслимые богатства, которые были собраны на протяжении множества лет, из поколения в поколение, Вашер Миэйлам Лои Иштамеш Миземи Шумдобар, ими никто не пользовался. Не, то есть это были сокровища, которые были заперты где-то там в глубинах подвалов, никто не, о них и не подозревал даже, уж тем более не было какие-то музейные ценности, которые, которыми пользоваться для, для практических действий никто и не задумывал даже. Векомус, Вехосум, Мейнкол, Роэ, они были заперты и закрыты вот всякого видящего. Гини Бейс, Ницуаха Милхомах, Умивас Бесколе Эйцерис. Ради победы в войне, в ту пору, когда необходима победа, Всевышний разбазаривает все вот эти вот сокровищницы, готов их раздавать, распродавать, там, на вырученные деньги, нанимать новые войска, там, покупать вооружение. Вегули фиде мидзаницохами, гули малыми родственник. По какой причине? Потому что Ницохин, вот в череде сфиры, Нецех вроде далеко не первая сфера, это наоборот Нецех от Есод, это заключительные три сферы, которые уже направлены целиком вниз на взаимодействие, на пролитие в Малхус, то есть, выражаясь более простым языком, уже обращены туда, вот вовне, к другому, в область действия, в область вот, сотворенности, если говорить о взаимоотношениях между Ацилус и сотворенными мирами. Тем не менее, каким-то образом Нецах оказывается, обладает преимуществом даже над высшими сферами, с обладающими каким-то вот крайней возвышенностью, высотой, даже выше, чем родственник, даже выше, чем воля и наслаждение. Вейней, колейны, канайлы, венива, нифло, шиеш, без гулыс, малхусы, вейцерси, кор, инейный, тойфис, моким, клол, и габя, нецохан. Где мы это видим? В чем мы это можем различить? В том, что любые наслаждения, самые удивительные наслаждения, которые, как король, которые король получает, верша свое царство и значит, ну, вот, обладая этими сокровищами, которые у него лежат, вот, которые он теперь распыляет ради победы в войне, они не занимают для него никакого места по отношению к победе. То есть он готов оставить комфортный дворец, и все вещи, которые сопутствовали его комфорту и сопутствовали его, вроде бы, реализовывали его, делали его жизнь по-царски прекрасной, они для него перестают что-либо значить, если что-то встает на пути, на его пути, и вот ему необходимо одержать победу. То есть есть определенная самоцельность в этой самой победе, в достижении победы. Вехули фиши мидза нецох мугули майда мейник. Это по той причине, что качество нецех, оно выше даже, чем мойник, даже, чем наслаждение. Веоид ейсэ. Если я правильно понимаю, это вот идея того, что настоять на своем, в этом есть нечто, когда вожа под хвост попала, и вот надо настоять на своем, и человек готов поступиться ради этого вообще всем, всем чем угодно. Это проявление вот этой идеи. Веоидьёйса шигам хаю машлиха мэлэх минэгдэй. Более того, как мы только что упомянули выше, вспоминая Босилигань, король готов даже пожертвовать собой ради победы. То есть он в конечном итоге, вот не получается достичь победы, он уже вкладывает богатство, приобретает там новое вооружение, новые войска, там, делает уже все, что можно, но не получается одержать победу. Король готов ради достижения победы встать в строй, и вот, ну не в строй, а возглавить, наверное, да, возглавить свою армию, и жертвовать собой буквально, то есть может, готов идти на гибель. То есть либо пан, либо пропал, значит, ради одержания победы. У мецад гойдла ницоха, но имит биацмей бекешера мелхома. То есть ради величия вот этой победы он идет на войну, участвует в войне в прямом смысле, участвует в схватке для того, чтобы в результате одержать победу. В игуле фиша они цохан на ту мушер бедсам а нефеш лимайлы юисам и коих осаглуем шебе нефеш. И это по той причине, что нецах укореняется в конечном итоге в существе души, в сущности души, выше, чем раскрытые силы. В игайну шигу лимайлы мейр вихаю шебо бегилуи. То есть он выше тех, того света и той жизненности, который приходит в раскрытие. Велазейзу мавкит эс хайов, и по этой причине король, ну и получается, что любой человек на самом деле, ну вот в людях по-разному это по всей видимости раскрыто, он даже свою жизнь, в общем, готов отдать микол шикен шигуми вазбес эс рейцев, витануги тануги млохим, а уж тем более, что он поступается и разбазаривает свои, там, поступается богатствами своих сокровищниц, разбазаривает их и поступается наслаждение, царскими наслаждениями, там, не знаю, выходит в походы, теряет возможность там сладко есть и крепко спать. Да асейдер базе гуде бейс милхома поисками царейс вносни мейсам алиды и сали обкидим. И порядок обычный в такой ситуации, в ситуации вот этой войны, который так горит правитель, открывают к сокровищнице, выдают вельможам военным, назначенным над войском, выдают сокровища. Веакавона базе гэм анше ахайл шэгэм давка вэсэмэ занецохэн, и выдают им сокровища эти не для того, чтобы они их потратили себе на там, на приобретение дач и земельных участков, а выдают эти сокровища для того, чтобы они потратили их именно на войско, где под войском подразумеваются именно простые солдаты, которые, собственно, вершат эту победу, от которых зависит эта победа, достижение ее. «Ваадугма мизеюван лимайл дешный гамки пхинас ойца». И пример тому понятен свыше. Есть свыше тоже идея сокровищницы. «Вегу мады комус вехосум», то есть та божественность, которая находится как будто под замком, она заперта, запечатана. «Векмойши косу фиифтых авай лихой свой сриатыв», как говорится, «откроет тебе Бог свою благую сокровищницу». «Века кеабакоша вейцорху атеев лону тифтах», и как мы просим в молитве на Йом-Кипур, скажем, в Неиле, «сокровищницу свою благую нам открой». «Умеейцер матнас хином хананейну», и из сокровищницы подарка твоего бесплатного подарка твоего, не знаю, как это перевести, ну, в смысле, дара твоего, так и надо переводить, наверное, и из сокровищницы дара твоего одари, прояви нам милость, и так далее. «Шегей мейцерей захасумим» — это запечатанные сокровищницы, «Увейса милхом и поисками за яйцера, шимосим и все молодые пкидин». Вот во время войны эти сокровищницы, во время войны божественной, эти сокровищницы раскрываются, выдаются ответственным лицам, шем пкиды ахайл, то есть вот этим самым военным вельможам, которые назначены над войском, омнам акавонову бишвиль ахайл, несмотря на то, что они выдаются, здесь тоже параллель, да, несмотря на то, что они выдаются вельможам, то есть вот этим военачальникам, которые должны заниматься нуждами войска. Имеется, эти сокровища даются им не в связи с их заслугами, как награда, скажем, не для какой иной цели, кроме как обеспечить войско. То есть имеются в виду этими получателями этих сокровищ должны стать именно солдаты. Лефишерен имейно амивиме занецохан. Почему? Потому что именно они в конечном итоге вершат победу. Везеу де Исруэл не кроем цивы завая. И вот это причина, по которой евреи называются цивы завая, воинством Бога. Лефишерен манша ахайла шерамейсим рационы шермоким кнегит колами нагет. Поскольку именно они являются теми, кто выполняет волю вездесущего, противостоя, значит, побеждая противостоящее начало ему. Велахем, Пойсаха, Мой Цараэлен, вот им раскрывают эту самую высшую сокровищницу, Бешвильни, Цуаха, Милхома, Нагита, Заминагит, для победы в войне, для одержания верха над противостоять, над противником.